Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Высокая вода Волтавы. Судьба книг, затопленных пражским наводнением».
На улице перед Институтом философии обычная для тех дней картина. Стоят поддоны с книгами и документами, лежат черные пластиковые мешки. Сотрудники института в резиновых сапогах с лампами на лбу выносят из здания, из подвального помещения, поврежденные книги. 14 августа рано утром подземные воды начали просачиваться сквозь стены подвальных помещений. Потом они прорвали тяжелую крышку канализационной шахты, которую сотрудники забаррикадировали уже в начале наводнения. Вода просачивалась быстро и к вечеру залила всю библиотеку, находящуюся в подземелье. Из докладной записки директора Института философии Вильяма Герольда.
12 и 13 августа, вплоть до категорического приказа об эвакуации, мы собственными силами перемещали книжные фонды из подземного книгохранилища на компактные полки на верхних этажах. Мы полагали, что вода зальет подвалы до 40 сантиметров, однако она достигла 3 метров. Институту философии удалось все же спасти наиболее ценную часть библиотеки, включая всю технику и каталоги. Мы сделали все, что смогли. На большее не хватило времени, ибо надо было спасать не только подземелье, но и первый этаж института. По улицам разъезжала полиция и в мегафон призывала всех срочно уходить. От меня требовали немедленной эвакуации всех сотрудников. Всем нам угрожала опасность. Я вынужден был подчиниться.
«Высокая вода Волтавы. Судьба книг, затопленных пражским наводнением». Передачу подготовила Нелля Павласкова. Впервые в эфире 19 сентября 2002 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Высокая вода Волтавы. Судьба книг в затопленных пражских библиотеках. Передачу подготовила Нелли Павласкова.
Прага. Середина августа 2002 года. Разбушевавшаяся стихия, всегда смирная и романтическая река Волтава, воспетая поэтами и композиторами, крушит жилища пражан и культурное достояние народа. Куда ни проникла река, вышедшая из берегов, туда ворвались подземные воды. Пострадавшими оказались, кроме пражского метро, исторические архивы и книги, веками хранившиеся в подземельях неприступных пражских дворцов, выдержавших в прошлом столетнюю воду, наводнение конца XIX века. Но эта высокая вода была 500-летней. Подобное случилось с Прагой 500-летия назад. Ныне вода унесла архитектурные планы Праги, старинные карты и документы, книги и даже некоторые секретные архивы бывшей коммунистической госбезопасности. Библиотеки Академии наук Чешской Республики, находящиеся в 50 метрах от Волтавы и где не пострадала ни одна книга, до библиотеки Института философии Академии наук всего несколько сотен метров. Но в августе это было несколько сотен метров по опустевшему городу, где солнце высушило остатки зловонного речного ила, превратив его в пыль, летающую в воздухе. Перед домами громоздятся свалки из загубленной водой предметов домашнего обихода, из оборудования ресторанов. Повсюду шумят агрегаты насосов. Здесь, в старом городе, электричества не было 3 недели. На улице перед Институтом философии обычная для тех дней картина. Стоят поддоны с книгами и документами, лежат черные пластиковые мешки. Сотрудники института в резиновых сапогах с лампами на лбу выносят из здания, из подвального помещения, поврежденные книги. 14 августа рано утром подземные воды начали просачиваться сквозь стены подвальных помещений. Потом они прорвали тяжелую крышку канализационной шахты, которую сотрудники забаррикадировали уже в начале наводнения. Вода просачивалась быстро и к вечеру залила всю библиотеку, находящуюся в подземелье. Из докладной записки директора Института философии Вильяма Герольда.
12 и 13 августа, вплоть до категорического приказа об эвакуации, мы собственными силами перемещали книжные фонды из подземного книгохранилища на компактные полки на верхних этажах. Мы полагали, что вода зальет подвалы до 40 сантиметров, однако она достигла 3 метров. Институту философии удалось все же спасти наиболее ценную часть библиотеки, включая всю технику и каталоги. Мы сделали все, что смогли. На большее не хватило времени, ибо надо было спасать не только подземелье, но и первый этаж института. По улицам разъезжала полиция и в мегафон призывала всех срочно уходить. От меня требовали немедленной эвакуации всех сотрудников. Всем нам угрожала опасность. Я вынужден был подчиниться.
Всего в здании Института философии находилось 120 тысяч томов, принадлежащих Институту философии и Институту социологии. В библиотеке находилось ценное собрание немецкой философской литературы конца XIX – начала XX века. Неповрежденными остались только 40 тысяч томов. 20 тысяч томов отнесли к так называемому «нормально влажному книжному фонду». Эти книги сотрудники сушили прямо на верхних этажах. Им плесень не грозила. Непосредственно под водой очутилось 60 тысяч томов, из которых методом замораживания, возможно, будет спасена половина. Заведующий библиотекой Франтишек поспешил.
Мы спасли не так уж много книг, но их научная ценность велика. Поврежденные книги мы дважды тщательно рассортировали и выбрали только самые ценные. Представьте себе научного сотрудника института, стоящего в резиновых сапогах по колено в воде, освещающего книги лампой, прикрепленной к колбу. Он снимает книги с полки и решает, какую взять, а какой пожертвовать.
Из докладной записки директора института Вильяма Герольда.
Проблемы были и с откачиванием воды. Пражские пожарные отказывались принимать во внимание то, что это необычный подвал, что в воде книги, которые необходимо из нее вытащить как можно скорее, иначе им уже ничего не поможет. Они записали нас в долгую очередь, но, к счастью, к нам на помощь пришла команда пожарных добровольцев из города Стахно-Шумаве. Мэр этого города – бывший сотрудник Академии наук. Он-то и послал нам на помощь эту команду, и они за сутки откачали воду. Если бы не они, то погибли бы и книги, которых вода не коснулась. Если книги долго находятся во влажном помещении, то они быстро плесневеют.
Директор библиотеки Франтишек поспешил.
Эту библиотеку мы собирали с нуля. Для нас это была не только работа, а личное дело. Во время наводнения мы не потеряли ни каталоги, ни систему, ни лучшие книги. На основе этих данных мы начнем реставрировать библиотеку, но часть из нее восстановим уже только в компьютере. Мы не послали в морозильники много слипшихся и размокших книг. Их пришлось немедленно выбросить. Среди них все сочинения Сталина и Готвальда и вся псевдофилософская литература 50-х годов. Большая вода принесла беду, но и вычистила ненужное.
От наводнения сильно пострадала городская библиотека, находящаяся напротив знаменитого книгохранилища «Клементинум», говорит ее директор Войтех Балик.
Мы действовали точно по инструкции на случай наводнения, ориентировались по планам и слушались приказов соответствующих органов. Но в кульминационный момент наводнения подземные воды залили полтора этажа библиотеки. Большой кинозал превратился в бассейн глубиной 5 метров. 5 метров грязной канализационной воды. Зал полностью погублен, он нуждается в полной реконструкции. Точно так же были повреждены малый зал и читальня. В вестибюле и коридорах стояла вода метр глубиной, а при откачивании мы нашли в подвальных этажах дохлых рыб.
Благодаря сотрудникам библиотеки, специалистам и спасателям, но прежде всего благодаря работе добровольцев, удалось вовремя перенести на верхние этажи весь книжный фонд. директор Национальной библиотеки Войтех Балик.
Эвакуация проходила в несколько этапов. Наиболее драматической была ночь с 12 на 13 августа. Вода проникала в здание, до сих пор не знаем куда и откуда, и быстро поднималась. Некоторые коридоры и залы были уже затоплены, а мы как раз собирались вносить туда книги из еще сухих складов. И все это при свете ручных фонариков. Нам помогала команда добровольцев, одна из тех, что разъезжали по городу в грузовиках. Они остановились перед библиотекой и спросили, помощь нужна? Мы им объяснили, что эта работа очень тяжелая. Я не хотел никого принуждать. Они сказали все ясно и соскочили с кузова, помогли нам. Я не могу выразить, как мы благодарны им и еще сотням неизвестных благородных людей, которые нам помогали и помогают все это время».
К сожалению, два филиала городской пражской библиотеки постигла еще более горькая участь. Библиотеке пражского района Карлин, где вода доходила до уровня 3 метра, не удалось спасти ни одной книги. Более оптимистичны прогнозы в филиале городской библиотеки в другом сильно пострадавшем районе – Голешовице. Директор библиотеки Петер Жегак.
Еще во вторник нас уверяли, что библиотека не попадет в район возможного наводнения, что сюда не проникнет даже столетняя вода. Через несколько часов после этого прогноза библиотека оказалась под водою. Река залила и отделение редчайших изданий, рукописи и книги 16, 17 и 18 веков, включая несколько оригиналов ручной работы, как, например, Пражская Библия 1488 года. Погибла библиография 20 века. Погибло 20 тысяч редчайших книг городской библиотеки. Под водой оказалась и мастерская по реставрации книг со всем оборудованием.
В спасении книг отличилась Зузанна Копенцова, заведующая отделом каталогизации и редких книг. Она рассказывает.
На второй день, когда мы уже поняли масштабы надвигающегося на Прагу бедствия, мы хотели продолжить перенос книг, но полиция нас уже не подпустила к библиотеке и вообще не впустила в этот район. Тогда я села к компьютеру и по интернету нашла инструкции, что делать для спасения книг. Сначала книги надо отмыть от грязи и ила. Вода с них должна откапать. Ни в коем случае их нельзя открывать. Потом каждая книга в отдельности помещается в пластиковый конверт, и его необходимо заклеить. Затем несколько книг вкладываются в пластиковые сумки и снова заклеивают по гигиеническим соображениям. Книги кладут на поддоны, отвозят в морозильники. Мы на второй день договорились с холодильным комбинатом о помощи, и замораживают при температуре минус 25-30 градусов. Там они дожидаются, пока их не положат на свой стол реставратор. Сушение книг проходит в специальных вакуумных сушилках. Книга заворачивается в фильтрационную бумагу и вкладывается в аппарат, высасывающий из нее влажность. Один такой сушильный аппарат стоит 1 000 000 крон. Только потом книгу можно реставрировать. Когда слынула вода, мы немедленно послали в морозильники несколько грузовиков с книгами. Все они заморожены, и в этом заслуга добровольцев, которые с необыкновенным терпением книги мыли, упаковывали и подготавливали к замораживанию. Сейчас руководство городской библиотеки ищет спонсоров, которые бы дали деньги на покупку или аренду сушильных аппаратов. Нам надо заново создать весь отдел и реставраторскую мастерскую. Конечно, теперь совсем в другом районе Праги. Ничего подобного не должно повториться. Теперь, когда мы знаем, что можно ожидать от реки, надо пересмотреть наше отношение к архивам. Ведь общественность почти ничего не знала о нашем фонде редчайших книг. Это бедствие преподало нам урок, и, может быть, для дела редких книг настанет новая жизнь.
Свобода поверх барьеров. Высокая вода Волтавы. Судьба книг в затопленных пражских библиотеках. Передачу подготовила Нелли Павласкова.
Большое чешское книгохранилище «Клементинум». В него входят Национальная, Университетская и Славянская библиотеки. «Клементинум» расположен на набережной, в 2 шагах от Карлова моста и от реки. Она залила находящийся напротив него романтический полуостров с театром, музеем Сметаны, концертным залом, ресторанами и знаменитой дискотекой, где совсем недавно проводил ночи голливудский актер Брюс Уиллис. Фильм с его участием тогда снимался в Праге. Все это оказалось под водой, но дальше она не пошла. О том, как был спасен Клементином, рассказывает многолетний директор Славянской библиотеки, ныне ее научный сотрудник, доктор Иржи Вацек.
Надо сказать, что как Клементинум, в котором находится Национальная библиотека Чешской Республики, включая Славянскую библиотеку, не только Клементинум, но весь старый город спасли специальные металлические барьеры, которые были поставлены вдоль набережной, так что вода проникла только в подвальные помещения. Библиотечные фонды ни в коем случае не пострадали, хотя вред, который наводнение нанесло зданию Клементинума, представляет около 20 миллионов крон, так как уничтожены или очень повреждены было техническое оборудование, котельная, трансформатор, все электрическое оборудование и другие помещения, которые связаны с технологическим, можно сказать, тылом библиотеки. Но фонды не пострадали ни в коем случае.
В Славянскую библиотеку входит так называемый «Русский архив». Если уж мы о нем заговорили, расскажите, пожалуйста, как он возник и что в него входит.
Славянская книжна находится в Клементину еще от года 1929, то есть нечто больше.
Славянская библиотека возникла в 1929 году, но еще раньше. В 1924 была основана русская библиотека по инициативе русского эмигранта, получившего политическое убежище в Праге, литературоведа Владимира Туколовского. Он обратился к Чехословацкому министерству иностранных дел с просьбой открыть русскую библиотеку. Основой ее стало его личное собрание книг и периодических изданий, которые он перевез в Прагу через Финляндию. Это предложение было принято, и с весны 1925 года библиотека была открыта для общественности. Библиотека стала одним из институтов русской акции, душой которой был чехословацкий президент Масарик. Все эти институты служили для удовлетворения духовных запросов и материальных потребностей русских эмигрантов. В 1928 году в библиотеку вошли и произведения других славянских литератур, и она получила официальное название «Славянской». В ней сейчас насчитывается 750 000 томов и периодических изданий. Но это собрание было до 1945 года еще более обширным. После войны советские власти вывезли в Москву архив русских эмигрантов. В Праге остались библиотека и уникальное собрание эмигрантских газет. В период между двумя войнами, когда даже в США уже появился конкурентный русский архив, Пражское собрание оставалось уникальным в международном масштабе. Русский фонд превратился в научно-исследовательский институт, доступный широкой общественности. Ныне мы понимаем, каким огромным богатством мы располагаем, хотя фонд относительно неполный. У нас все же осталась самая ценная с точки зрения историков часть – собрание газет времен Гражданской войны. Газет, издававшихся как на советской территории, так и на территории, занятой Белой армией. Со времени Второй мировой войны у нас тоже есть вся периодика на русском языке, изданная на оккупированных фашистами территориях. Я уже не говорю о многих сотнях периодических изданий русских газет и журналов, выходивших на всех континентах. Все они пересылались в Прагу.
А какова судьба увезенного в Советский Союз архива? Вы не собираетесь добиваться его возвращения в Прагу?
До Москвы был отвезен властный архив. Как уже я сказал, архив складывался из трех частей. Властный архив, который имел своего ведущего, книговна...
Русский архив состоял из трех частей. Собственно, архив, библиотека и собрание газет. Архив был увезен в Москву. Часть из него попала в Киев, потому что там были и украинские материалы. Ныне он находится в Государственном архиве Российской Федерации. Многие российские исследователи, работающие с этими материалами, сообщают нам, что он находится в идеальном состоянии. как мы к этому относимся. В конце концов, этот архив касается российской истории. А ныне, когда Россия распрощалась с тоталитарным режимом, уместно, чтобы архив служил ученым и общественности, в стране, представители которой его основали. Так что вряд ли ему стоит возвращаться назад.
Поддерживаете ли вы связи с российскими учеными, разрабатывающими проблематику русской эмиграции, и с сотрудниками библиотек?
Особенно в последние годы библиотека сотрудничает с российскими библиотеками также в других областях. Например, с Российской национальной библиотекой в Санкт-Петербурге библиотека сотрудничает в подготовке сводного каталога русской книги 1918-1920. Год. Например, этой работой заведует сотрудник, специалист Санкт-Петербургской библиотеки господин Цакалинский. И несколько дней после наводнений мы получили от него письмо, вопрос, какое положение у нас. Он очень волновался нашей судьбой. Опять из Санкт-Петербурга получили письмо от историка Александра Мельникова, с которым библиотека также сотрудничала. Это очень было для нас мило, что наши зарубежные, в этом случае русские друзья с нами, и что они нам желают всего доброго.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Высокая вода Волтавы. Судьба книг в затопленных пражских библиотеках». Передачу подготовила Нелли Павласкова. 2 минуты на объявление, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Так-то и так-то.
Хочется задать вопрос, а должна ли интеллигенция быть религиозной? Можно и по-другому спросить. Способна ли она быть религиозной? Скажем, по моде. Возможен ли в современной культуре религиозный дискурс? Понятно, что речь идет не о личной религиозности того или иного интеллигента. Стоять со свечкой в соборе или отмечать религиозные праздники сейчас вроде бы не возбраняется никому. Скорее даже поощряется, порой и с излишним рвением. Без попов или, как выражается госпожа Гальцева, православных батюшек сейчас не обходится ни одна общественная церемония. Но возможно ли в современном мире религиозная культура или даже религиозная политика, к реставрации которых как будто бы призывает всяческий культурный автор нового мира? Почему ж невозможно? Вполне возможно. Вот с ней сейчас и имеет дело цивилизованное человечество. Мусульманский фундаментализм – это и культура, и, как теперь выяснилось, политика. Отойдем немного в сторону. В Америке появилась книга Саида Хасема Насра «Суть ислама». Автор – профессор университета имени Джорджа Вашингтона, преподающий основы мусульманской культуры. В «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» появилась рецензия на эту книгу, написанная Джеймсом Кэрроллом. В ней говорится, в частности…
Объявив войну терроризму, президент Буш поспешил отвергнуть мнение о тесной связи между действиями террористов и религией ислама. И многие комментаторы пошли этим путем, говоря, что ссылки террористов на их веру как причину их преступлений извращают истинное мусульманство. Мотив здесь ясен и достоин уважения – отмежеваться от концепции столкновения цивилизаций. Но радикальное различие злодеяний террористов и мусульманской религии приводит к поверхностному воспроизведению дискредитированной идеи, что религия как таковая есть источник добродетели. История свидетельствует о другом, о двусмысленности религий, выступающих одновременно как средство утешения, надежды и сострадания, но также нетерпимости, презрения к другим и даже насилия.
Далее рецензент излагает позицию автора книги «Суть ислама».
Наср, защищая ислам и демонстрируя различные его неоспоримые достоинства, не ограничивается такой чисто защитной позицией, но переходит в контратаку. И, вспоминая различные бедствия западной истории, хотя бы в одном 20 веке, задает вопрос, что случилось в Европе, что в ней неправильно. И он же отвечает: «Религия всякая – это хорошо». Секуляризм – это плохо, атеизм – это плохо, масс-медиа – плохо, города – тоже плохо, Салман Ружди – богохульник. Наср выражает презрение к так называемому веку просвещения, считая его на самом деле веком затемнения умов и душ.
Отвечая на эти обвинения, Джеймс Карл пишет:
«Такая дихотомическая позиция неизбежно пренебрегает динамическим характером традиционных религий, которые меняются, несмотря на то, что склонны отрицать это. Столь же неправомерно такая позиция рассматривает секулярное мировоззрение, созданное просвещением, которое включает в себя начало самокритики. Не только ислам спрашивает, что плохо в Европе, Европа сама себя об этом спрашивает. И Америка тоже задает такие вопросы относительно самой себя».
«Русские вопросы. Так-то и так-то». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 19 сентября 2002 года. «Русские вопросы. Так-то и так-то». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Сложившаяся в мире ситуация, борьба с международным терроризмом, очень многое поставила на место в России, в русском сознании прежде всего. Да и не только в сознании, а подчас и в прямом политическом действии. Как правильно писал один из русских комментаторов, теперь уже стало окончательно ясно, между чем и чем приходится выбирать России. Не между Востоком и Западом, а между варварством и цивилизацией. И, как иногда кажется, российские политики в этом отношении идут едва ли не впереди российских интеллектуалов. Я с нетерпением ожидал окончания статьи Ренаты Гальцевой «Тяжба России», начало которой появилось еще в июльском номере «Нового мира». Восьмой августовский номер оказался намного интереснее. Во второй части своей статьи госпожа Гальцева заговорила о предметах по-настоящему значительных, а не о том, почему Анри Безансон, между прочим, лучший западный советолог, не любит России. Лучше было бы сказать «разлюбил». Действительно, события, последовавшие за падением коммунизма в России, оказались суровым испытанием для людей, заведомо не страдавших пресловутой русофобией, а к их числу нужно отнести и указанного француза. Если не касаться оценок русофоб или русофил, то все писавшие о России под коммунизмом довольно четко разделялись на два лагеря. Одни в ее бедах винили коммунизм, другие – отечественную традицию деспотизма. Одни – Маркса, другие – Ивана Грозного. Вот этих вторых и принято было в определенных патриотических, так сказать, кругах считать русофобами. Сейчас понятие «патриот» в России совершенно запуталось и затемнилось. Кто только не относит себя к этому лагерю. Коммунисты сплошь. Рената Гальцева – либерал-патриот или даже либеральный консерватор с четкой ориентацией на русское культурное прошлое. Знаток и влюбленный хранитель этого прошлого. В общем и целом, самый настоящий классический исламофил. Но, с другой стороны, поклонник мыслей и политической программы Петра Струве, книга которого «Патриотика» стала похожа Библией всех культурных русских, не считающих, что Карфаген, Россия, должен быть разрушен. Есть ли культурные русские, которые считают наоборот, сомнительно, но госпожа Гальцева находит, что такие есть. Ее тяжба России в значительной степени посвящена критике идей и людей, относимых ею к этому разряду. Можно сказать, что Рената Гальцева в этой работе выступила в качестве самого Струве, а то и вообще в одиночку написала новый сборник «Вехи», обращенный против нынешней непатриотической и безрелигиозной интеллигенции. Хочется задать вопрос, а должна ли интеллигенция быть религиозной? Можно и по-другому спросить, способна ли она быть религиозной? Скажем, по моде. Возможен ли в современной культуре религиозный дискурс? Понятно, что речь идет не о личной религиозности того или иного интеллигента. Стоять со свечкой в соборе или отмечать религиозные праздники сейчас вроде бы не возбраняется никому. Скорее даже поощряется, порой и с излишним рвением. Без попов или, как выражается госпожа Гальцева, православных батюшек сейчас не обходится ни одна общественная церемония. Но возможно ли в современном мире религиозная культура или даже религиозная политика, к реставрации которых как будто бы призывает всяческий культурный автор нового мира? Почему ж невозможно? Вполне возможно. Вот с ней сейчас и имеет дело цивилизованное человечество. Мусульманский фундаментализм – это и культура, и, как теперь выяснилось, политика. Отойдем немного в сторону. В Америке появилась книга Саида Хасема Насра «Суть ислама». Автор – профессор университета имени Джорджа Вашингтона, преподающий основы мусульманской культуры. В «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» появилась рецензия на эту книгу, написанная Джеймсом Кэрроллом. В ней говорится в частности.
Объявив войну терроризму, президент Буш поспешил отвергнуть мнение о тесной связи между действиями террористов и религией ислама. И многие комментаторы пошли этим путем. Говорят, что ссылки террористов на их веру, как причину их преступлений, извращают истинное мусульманство. Мотив здесь ясен и достоин уважения – отмежеваться от концепции столкновения цивилизаций. Но радикальное различие злодеяний террористов и мусульманской религии приводит к поверхностному воспроизведению дискредитированной идеи, что религия как таковая есть источник добродетели. История свидетельствует о другом. О двусмысленности религии, выступающих одновременно как средство утешения, надежды и сострадания, но также нетерпимости, презрения к другим и даже насилия.
Далее рецензент излагает позицию автора книги «Суть ислама».
Наср, защищая ислам и демонстрируя различные его неоспоримые достоинства, не ограничивается такой чисто защитной позицией, но переходит в контратаку. И, вспоминая различные бедствия западной истории, хотя бы в одном 20 веке, задает вопрос, что случилось в Европе, что в ней неправильно. И он же отвечает, религия всякая – это хорошо. Секуляризм – это плохо. Атеизм – это плохо. Масс-медиа – плохо. Города – тоже плохо. Салман Ружди – богохульник. Наср выражает презрение к так называемому веку просвещения, считая его на самом деле веком затемнения умов и душ.
Отвечая на эти обвинения, Джеймс Карл пишет.
Такая дихотомическая позиция неизбежно пренебрегает динамическим характером традиционных религий, которые меняются, несмотря на то, что склонны отрицать это. Столь же неправомерно такая позиция рассматривает секулярное мировоззрение, созданное просвещением, которое включает в себя начало самокритики. Не только ислам спрашивает, что плохо в Европе. Европа сама себя об этом спрашивает. И Америка тоже задает такие вопросы относительно самой себя.
А ислам таких вопросов себе не задает. Так можно сформулировать вывод Джеймса Кэрролла. Но нас сейчас интересует не столько ислам, сколько религия вообще, как, впрочем, ставит вопрос сам автор рецензии на книгу «Суть ислама». Совершенно верно указав на исторические, скажем так, промахи западного христианства, такие как крестовые походы или инквизиция, Джеймс Кэрролл говорит далее, что западные христианские деноминации менялись с течением истории, развивались и усовершенствовались в своей активности. Конечно, реформация создала иной, чем в католицизме, тип христианской практики, и вообще сама по себе была громадным шагом к секуляризации европейской жизни, став в сущности одним из элементов позднейшего просвещения. Крестовые походы, инквизиция, теократический проект как таковой, все это относится к католицизму. Существует, однако, такое понятие, как протестантский фундаментализм. К нему принадлежат встречающиеся в Америке убийцы врачей-гинекологов, делающих аборты. Конечно, такие люди ни в коем случае не задают тон западной жизни. Это маргинальное явление. Но вообще не мешало бы сказать, что секуляризация Запада не столько результат имманентного развития религии и церкви, сколько вытеснение их из главного культурного потока. Церковь претерпела этот процесс, а не активно в нем участвовала. Разумеется, нужно помнить, что в протестантизме понятие церкви принципиально ослаблено, вообще выведено за скобки религиозной жизни. Поэтому можно сказать, что на Западе не столько христианская религия изменялась, сколько переменилась сама структура культурной жизни, в которой религия перестала быть культурной доминантой. Если теперь мы вернемся к статье Ренаты Гальцевой, то главным в ней окажется неприятие этого основного факта западной истории и следующие отсюда выводы в отношении России. Схема ее мысли такова. Запад порвал с христианством и, создав на секулярной основе преуспевающую цивилизацию, соблазнил тем самым Россию. Вестернизация России, однако, не удается, порождая такие явления, как коммунизм в прошлом или в настоящем, разгул аморализма и преступности под маской демократических свобод. С другой стороны, никакие попытки русской вестернизации не устраивают Запад, продолжающий Россию не любить. Не любит же он ее потому, что в основе своей она стала страной христианской и тем самым, самим фактом своего существования, ставит препятствия победоносному расширению западной секулярно-просветительской идеи и практики. Текстуально.
«Россия лежит камнем преткновения на пути прогресса», пишет Рената Гальцева, ставя слово «прогресс» в кавычки. И хотя ее хулители объясняют свои претензии к ней неспособностью страны стать правовым демократическим государством, на самом деле их раздражает прежде всего не это. По свободам мы сейчас впереди планеты всей. Но атавизм православной ментальности и приверженность культурной традиции, отчего Россия не вписывается в секулярную траекторию европейской истории. Не политические, а более глубокие духовные и душевные барьеры, невидимые прямо, выстраивает Россия на триумфальном марше политкорректности, не приемля пока новейшей стилистики. Без застенчивого гедонизма, без церемонной саморекламы, бессердечного индивидуализма, формалистского пан-юридизма, утратившего интерес к развлечению правых и виноватых по существу. В тяжбе с Россией либеральный Запад ведет тяжбу с собой, изменяя своей европейской христианской цивилизации, которую Россия изменила в 1917 году. Судьба России, выдающаяся своим трагизмом среди всех европейских стран, это судьба мессианской наследницы Израиля. А любой мессианизм наказуем в этом секулярном мире. Неисполненный же мессианизм наказуем вдвойне. Мы пережили великий обман, променяв путь спасения на утопию. Теперь стоим перед бездной пустоты и новой утопией. Переживем ли это? Такого опыта страна еще не знала.
И следующий отсюда вывод формулирован так.
Непродвинутость России осталась единственным резервом Европы, чтобы ей возвратиться к самой себе.
Я говорил вначале, что Рената Гальцева сделала попытку выступить в роли Петра Струва или даже в роли коллективного автора сборника «Вехи». Во всяком случае, такова ее претензия. Но получилось у нее самое настоящее непереваренное и, соответственно, застарившее ее умственный организм славянофильство, самого что ни на есть классического образца времен Хомякова и Константина Аксакова. С этим даже спорить не хочется. Настолько это явление изжитое, потерпевшее скандальный исторический провал. Но приходится, ибо, как видим, все эти окаменелости продолжают привлекать по-настоящему культурных людей, к числу которых, несомненно, относится госпожа Гальцева.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Так-то и так-то.
Передачу подготовил Борис Парамонов.
У американского писателя Уильяма Сараяна, американцы говорят Сароен, есть рассказ «Читатель всемирной панорамы». Если следовать этому определению человека по читаемой им литературе, то я бы назвал госпожу Гальцеву читательницей русской классики. Вспомним при этом, что героем рассказа Сараяна был мальчик-подросток. Что-то подростковое есть и в рецепции Ренаты Гальцевой священных русских текстов. Откуда она взяла, что путь России был мессианистическим, что доминантой этого пути был поиск спасения? Да из Достоевского, из дневника писателя, весьма сомнительного продукта русского гения. В свою очередь, религиозное народничество идет у Достоевского от старших славянофилов, а те были совестливыми барами-помещиками, испытывавшими комплекс вины в отношении угнетавшегося ими народа. Отсюда этот идеологический концепт о святости русского народа и открываемом в его опыте пути христианского спасения, о народе как носителе христианского сознания по преимуществу. Славянофилы были готовы отождествлять по звуковому подобию слова «крестьянство» и христианство. Каковы же были корни идеализации народа у Достоевского, лучше лишний раз не напоминать его чувствительным поклонникам. Читайте известный текст «Достоевский и отцеубийство». Хотите западную параллель, причем новейшую, русскому народопоклонству? Да это самая пресловутая политическая корректность, плод воспоминаний западной интеллигенции о расовой, половой и культурной сегрегации. При всей ее временами фарсовой извращенности политкорректность – этический феномен, плод обеспокоенного нравственного сознания. А госпожа Гальцева ставит ее в тот же ряд, что разнузданный гедонизм, бессердечный индивидуализм и пан-юридизм. Невольно думается, эх, бы России такой пан-юридизм. Похоже, что автор «Нового мира» считает предпочтительным суд по совести, а не по закону. Интересно, может ли она привести представительный пример из русской истории о суде по совести? А если таковые случались, то в устроенных на западный лад либеральных судах XIX века. Но как раз за такую практику и обрушивался на институт присяжных обожаемый Достоевский. Коли уж тут у нас мелькнула тень Зигмунда Фрейда, то не хочется сразу выходить из-под ее освежающего присутствия. Поэтому приведу такую цитату из статьи Ренаты Гальцевой. Точнее, это будет цитата в цитате. Напоминая о концепции русской всечеловечности, она пишет.
«Однако и там, в Западной Дали, тоже находятся все человеки. Не новейшей либеральной формации, а в старом смысле, со всемирной отзывчивостью, опять же по Достоевскому, только уже по отношению к нам, русским. Среди привычных недружелюбных штампов вдруг да и услышишь голос живой души, вырвавшийся за очерченный круг, как, например, голос французского актера и режиссера Робера Сейна. «Россия – это не государство, это миссия». В России есть нечто необъяснимое, заставляющее восхищаться и плакать. Это вечная страна, пронизанная инстинктивной, прирожденной мистикой.
Конец цитаты из Сейна. Во-первых, позволительно усомниться, что киноактер понимает Россию больше, чем академик Безансон, жизнь посвятивший изучению этой темы. Знакомство Сейна с Россией, в частности с Достоевским, в культурном плане, скорее всего, ограничивается его участием в экранизации «Преступления и наказания» в середине 50-х годов, где он играл Раскольникова, а Соню Мармеладову – Марина Влади. Но тут не лишне напомнить, что Марина Влади одно время была его женой. Кто знает, может быть, восторги и рыдания Сейна, вызванные не столько Россией, заведомо ему неизвестной, сколько воспоминаниями о женитьбе на этой женщине русского происхождения. Читая нынешних поклонников славянофильства, не перестаешь удивляться, чем они до сих пор способны привлечь людей вроде бы грамотных, и не просто грамотных, а находящихся на неких культурных высотах. Помню, у меня была в свое время сходная полемика с ныне покойным Вадимом Борисовым. Выступая в Италии в горбачевские еще времена, он тоже призывал заблудшую Европу вернуться к русской истине как единственному пути спасения. Я понимаю, что можно не любить современный Запад с его потребительством и массовой культурой. Можно негодовать по тому поводу, что Мадонной называет себя детройтская девка, умеющая только вертеть задом и передом. Но что он, Запад, может обрести в России, даже старой, классической, славянофильской, толстовско-достоевской? Происходит то, о чем говорили еще первые критики славянофильства. Славянофилы противопоставляют реальной Европе выдуманную, идеализированную Россию. Нынешние противопоставляют реальному Западу старые русские книги. Можно допустить даже, что подобные разговоры были еще как-то оправданы в середине XIX века, когда Европу раздирали революции, а гениальный поэт Тютчев писал в 1848 году, что Россия – утес, о который разобьются волны этих революций. Несколько позже Достоевский подсчитывал, во сколько миллионов голов обойдется Европе социализм. В 100. Но после 17 года такие разговоры можно было бы и прекратить, ведь этих самых 100 миллионов где не досчитались. Если бы госпожа Гальцева не была так ослеплена нелюбовью к незнаемому ею Западу, знакомому только по книгам, а это незнание, то она могла бы по-другому оценить отношения, выстраивающиеся по оси Россия-Запад. Взять ту же политкорректность. Можно согласиться с тем, что до добра она не доведет. И об этом уже говорят ее западные критики. Но ведь мы условились на том, что это явление этическое. И типологически, так сказать, русское. В том-то и урок, что этику нельзя ставить в основу политики. А ставить надо прагматический расчет и правовые нормы. То есть, окончательно разжевываю эту мысль, опасность обозначается для Запада там, где начинает появляться нечто в русском высоком стиле. Чему учит жизнь на Западе, реальном, а не философскими книгами представленным? Тому, что не нужно искать в реальности истину с большой буквы. Что жизнь как таковая, и даже благополучная жизнь, последняя как раз в наибольшей мере, есть нечто иное, как перебивание из кулька в рогожку. И это много лучше того, чтобы с высот духа не спадать в ады и бездны. Русская модель. А книги читают, причем хорошие, никто на Западе не мешает. Зайдите в любой книжный магазин в Нью-Йорке. Там этих Толстых и Достоевских и ешь не хочу. Всегда, как говорится, инпринт. Значит, кто-то их все-таки читает. Но это не мешает американским читателям заниматься реальным делом. Прочитает такой Янки братьев Карамазовых и идет на биржу, как ни в чем не бывало. Такова селяви. Pardon my French, как говорят те же янки. Я помню впечатление, произведенное на меня первым же манхэттенским книжным магазином. Это был не книжный магазин, а космос. И я тут же понял некую прагматическую истину. В книгах истину не найти, ибо всех книг все равно не прочитаешь. Но в России этого до сих пор понять не могут, тем более сейчас, когда все книги стали доступны, а жизнь к лучшему не изменилась. Вывод сделан такой – еще больше читать. Вот и Александр Панарин, изучивший всех на свете политологов, выучился теперь вдобавок ботать по дереде, как явствует из статьи Ренаты Гальцевой. А результат – православная цивилизация как глобальный проект. Гора родила даже не мышь, а какую-то минус единицу, а Солженицын ему за это премию. Смешные люди. Но как раз Панарина я понимаю. Он играет, может быть, сам того не понимая, но игра эта увлекательная. Из 100 прочитанных книг сделать еще одну. Игра в кубики для взрослых, или, если угодно, игра в бисер. Философия вообще, за редкими исключениями, такая игра. Уж госпожа Гальцева наверняка знает, что Гегель, к примеру, чисто игровое построение. Нельзя, однако, сказать, что статья «Тяжба о России» сплошь неправильна. У госпожи Гальцевой в этой статье есть, как говорил Фома Апискин, зернистые мысли. Например, о том, что Россия была подморожена коммунизмом, под ледяной корой которого сохранялся потребный культурный идеализм. То есть коммунизм не всегда мешал появлению хороших людей, он даже их консервировал. Какой уж там гедонизм или пан-юридизм при Сталине? Вот и оставался единственный выход – хорошие книги читать, преимущественно русскую классику, которую коммунисты, что много раз отмечалось, по какому-то недоразумению не запретили. Но госпожа Гальцева тут кое-что недоговаривает или даже недодумывает. Ведь каково было глубинное содержание советского интеллигентского идеализма? Тоска по Западу, по воображаемой сверхкультурной западной жизни, не говоря уже о несомненном материальном изобилии таковой. Потом Запад раскрылся во всей красе, и русские интеллигенты ужаснулись его действительной простоте, можно сказать, элементарности. Об этих русских иллюзиях и разочарованиях писал еще Герцен в «Былом и думах». Мы думали сплошной Гегель, а оказалась мелочная лавочка на углу. Я не хочу создавать впечатление, что Рената Александровна Гальцева, мой идейный противник, вызывающий во мне всякого рода негативные эффекты. Ровно наоборот. Я сам такой же, разве что не столь ученый. Рассказывает, что академик Павлов, встретившись однажды с Бухариным и им разочарованный, сказал: «Я думал, Николай Иванович, что вы настоящий большевик, а вы самая настоящая интеллигентская сопля». Вот и я, Борис Парамонов из Нью-Йорка, такая же интеллигентская сопля. Только я в Нью-Йорке одному научился – вытирать сопли.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полная надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.